вообще очень трепетно, значит, очень трепетно все это вспоминать, потому что неделю назад я еще был на самой вершине. Неделю назад. Я вчера, когда совершал отпуск на следующем день, и вдруг мне осенило, что, брат ты мой, неделю назад я был на той вершине, и мы в воскресенье утром проснулись в 4 часа утра и пешочком наверх туда пошли. Значит, для того, чтобы встретить рассвет на самой вершине. На самой вершине. И что интересно, мы поднялись, мы пророчествовали, что будет очень много большой ветер и все такое, но этого не было. Мы взяли акафист, слава Богу за все, открыли, и я начал читать. А кто если читал акафист, слава Богу за все, он очень умилительный. И там такие строчки: «Слава тебе, показавшему нам свет, и солнце всходит». Представляете, а там же как бы вершина, облака внизу. Облака внизу. И вот, значит, слава тебе, показавшему нам свет, и солнце взошло. И мой акафист осветил. Представляете, как интересно? Вот, значит, 8 дней мы были. Была поездка очень благодатная. У меня вот, наверное, вот такая пачка была записана. Вот такая пачка записана. Во всех монастырях ваши имена прозвучали. Там, значит, я как делаю? Я, значит, все имена читаю в каждом монастыре. И постепенно оставляю вот где там 40-устых, делать просто вот так, чтобы у меня в конце поездки уже был бы минимум. И в этот раз получилось так, что я значит, продублировал ваши записки и вот эти все раздал. И на вершине, поскольку это был последний день, на самой вершине тоже взял, в храме сел и все записки о здравии, упокоении помянул. Все. Это, значит, но по порядку сейчас, погодите, у меня много, значит, первым делом, значит, подожди, Ваня, дай мой пакет. Значит, первым делом паломники всегда получают демансион, это виза на Аку. Вот, значит, там есть бумажка. Давай. Вот, значит, первым делом паломники получают визу демансион. Я вам сейчас покажу, как она выглядит. Вот. Значит, вот смотрите, вот это вот бумага А4, да? Вот она, А4. Святая бумага. Здесь Колесников Роман написано, да? Здесь написано, что от монастыря святого Пантелеймона. Вот. И, значит, дается демонтирион. Без этой бумаги ты не попадешь на окон. У меня был случай, когда, значит, я говорю: братья, как зеницу око храните? Вот просто не вот как паспорт. И, значит, один паломник поднимается на паром и подает этому контролеру этот демонтирион, и ветер дул, и я думал, у меня сердце разорвется. Благо, это не наш был паломник, это был грек, а у греков какая традиция? Они на выходные приезжают, значит, в субботу утром заходят на Афон, значит, дальше суббота на воскресенье они в каком-нибудь монастыре, а уже в воскресенье вечером они отправляются к себе домой. Поэтому ему не страшно. Но вот нам это было бы страшно, потому что без этой бумаги никто в монастыре тебя не примет. Вот ты приходишь, например, в какой-то монастырь, например, в Атопе. Первое, что тебя спросят, демонтирион. Ты даешь демонтирион, он смотрит, что он не просроченный, да, что он действительный. Все, тогда тебя можно заселять на ночь. Если нет, то это уголовно преследуемое преступление на Афоне, потому что без этой бумаги нельзя находиться на Святой горе Афон. Ну вот, мы утром получили демонтирион, поехали на пароме, а вы знаете, что на Афон нельзя пешком попасть, вернее, можно, ну, по большому блату, по идее, это делается на пароме. Вот. Афон – это полуостров, длиной 70 километров, и шириной 20, ну, минимум 10 километров. На этом полуострове находится 20 монастырей и множество скитов и келий. Теперь, значит, задача состоит в том, чтобы грамотно распределить время и маршрут. И вот мы, значит, грамотно распределили время и маршрут и отправились в свое паломничество. Первое посещение для монастыря у нас был монастырь Зогров в Болгарске. Я вам, кому-то из вас, давал иконочки великомученика Георгия. а на самом деле это один из самых любимейших моих монастырей, потому что с ним была история следующая. В 2012 году я первый раз посетил Зограф. Это я знал, что посвящен монастырь великомученику Георгию. И, значит, прихожу туда, а мы собирались от Зографа идти еще в Хиландар, в сербский монастырь. Я не знаю, что там у болгар с сербами, но когда монах узнал о том, что мы идем ночевать в сербский монастырь, он поменялся в лице. Видимо, у них какие-то национальные есть трения. Значит, я говорю ему: откройте, пожалуйста, святыню, чтобы мы пошли бы дальше. Он говорит: нет, не открою, потому что только на службу открою. А как служба, если мы пойдем в этот в сербский монастырь? Не откроем. А сидят болгары, а у них же традиция какая у греков? Это ж мы приезжаем, значит, в монастырь и сразу целуем все иконы, все этот, все, сделали дело. А у них не так. Ты приходишь с дороги, бросаешь свои сумки, идешь в так называемый аркандарь. Это такая комната, кухонка, где тебе наливают кофе, лукум дают, водичку, это, все, ты должен отдохнуть, ты должен отдохнуть. Значит, ты отдохнул, ну, 5-10-15 минут, и дальше уже ты говоришь аркандальщику: хочу посетить, он идет открывать монастырь и показывает святыни. А в этот раз, я смотрю, болгары балдеют, они радуются, смеются, там друг с другом говорят. Значит, я опять к этому монаху: откройте нам храм. Он говорит: нет, не открою. Тут я сел, значит, за стол, а тут икона такая великомученика Георгия, и я взмолился ему. Я так и говорю: великомученик Георгий, я тебя очень почитаю, у меня брат Георгий. Ну так, я пришел в такой храм, да, в такое место, и меня не пускает монах. Пропел мысленно величание ему, вот, сижу, думаю: ну, теперь надо идти, я помолился, надо идти. Подхожу опять к монаху, он говорит: я тебе не открою. Ох ты, брат. Ну, ладно, раз ты не откроешь, пойду я тогда хоть погуляю по территории монастыря. Там запрещается фотографировать. Я думаю, я на зло им буду фотографировать. Раз они мне запретили, хотя бы фотографию получу. И, значит, точно гуляю по территории, захожу в соборный храм, точно закрыт храм, все, ничего не откроешь. И тут бежит монах, и кричит нам: простите, на русском: простите, простите, что такое, простите, нам, вот брат мой этот монах не открыл вам, а, конечно, надо открыть. Открывает нам храм, рассказывает нам про все святыни, про историю, да, и мы с ним очень душевно поговорили, а потом я его спрашиваю: а как тебя брат зовут? Он говорит: монах Георгий. И вот это вот, у меня аж сердце, знаете, вот, как бы я молился Георгию, монастырь великомученика Георгия, и монах Георгий открыл нам, да, я верю, что этот великомученик Георгий открыл нам эти святыни. А на самом деле там святыни очень много. Три чудотворных иконы. Почему монастырь называется Зограф? Потому что в X веке три брата, родом из Македонии, они были столпниками, им Господь явился и сказал: ты, вы должны вот на этом месте построить монастырь. Они берут, строят храм, но не знают, как назвать. Один думает: давай в честь Иоанна Крестителя. Второй говорит: да нет, давай в честь Божьей Матери. Третий говорит: давай в честь там Николая Святителя. Значит, не знает, как называется это. И тогда они решили: давай так сделаем. Мы возьмем доску для иконы, простую, не написанную, положим посередине храма, закроем храм и будем молиться. Что Господь откроет, так и будет. На следующее утро они открывают храм и видят, что эта простая доска уже лежит, как написанная икона великомученика Георгия. А в этот момент, когда это произошло, игумену монастыря в Лиде, это родина великомученика Георгия, явился Георгий и сказал: я от вас ухожу и ухожу на Афон. Если хотите меня найти, найдете в Заграфском монастыре. И он видит, что икона их, лицкая икона великомученика Георгия, стала простой иконой. То есть был лик великомученика Георгия, а теперь стала простая икона. И они пошли, значит, на Афон, значит, и увидели свою икону. И эти братья по смирению отступили и сказали: вот поскольку вы игуменом были в Лиде, то и сейчас игуменствуйте. Вот. И вот эта икона великомученика Георгия, она находится по правую сторону. И однажды епископ, когда посещал святые места Афона, он как раз увидел эту икону, ему рассказали эту историю. Он говорит: ну что это? Это же простая доска, это простые краски. Берет палец и ткнул своим пальцем пренебрежительно великомученика Георгия. И палец застрял. ни туда, ни сюда, не знает, что делать. Значит, пришлось резать, потому что великомученик говорит, я тебя отпущу, но только часть твоего пальца останется у меня в иконе. И когда сегодня, в наше время, в 20 веке, изучали эту икону, то на самом деле увидели, что вот здесь у великомученика под краской фаланга человеческого пальца. Значит, а что сделал великомученик Георгий? Поскольку пальца лишился епископ, он не жизни лишился, но священно действовать он уже не может, потому что он калека. Раз пальца нет, то он не может уже совершать божественную литургию. И таким образом великомученик совершил, ну, такую, дал ему эпитимию этому епископу за его такое неверие. Это по правую сторону икона. По левую сторону стоит великомученик Георгий, она пришла по воде из Константинополя. Это ладно. А вот с этой стороны стоит икона великомученика Георгия, который прославился в бою с турками. Когда Стефан, сербский царь, боялся сразиться с турками, ему явился великомученик и сказал, если ты поможешь моему монастырю заграфскому, я помогу тебе в этом бою. И когда он вступил в неравный бой, то оказалось, что он сильнее, и турки были пленены. И когда пленные турки оказались у царя, то они увидели икону великомученика Георгия и сказали, вот этот храбрый воин, который среди ваших воинов сражался наравне со всеми и всех побивал наших, понимаете? И тогда князь, он решил помогать Заграфскому монастырю. Вот, монастырь, как я сказал, 10 века, католики на него, он много католиков претерпевал. В 1237 году здесь сожгли 26 мучеников заграфских. И когда, ну, или принимаешь католичество, или ты этот смерть. И, значит, там же находится чудотворная икона Божьей Матери, так называемая акафистная. Старец молился в своей келье перед этой иконой, и, значит, икона ему проговорила, говорит, иди в монастырь, сейчас будет беда. И он бросает свою молитву, идет в Заграфский монастырь и видит, окружают эти католики, крестоносцы в Заграфский монастырь. Они запираются в монастыре, поднимаются на столб, и он видит на столбе ту же самую икону, перед которой он молился и которая его предупредила. И вот когда католики сожгли полностью столб, то есть 26 человек погибло, икона в пепле оказалась нетронутой огнем. Да? То есть такая вот история была. А потом мы пошли пешком в Затопецкий монастырь. Ну, Затопец, вы знаете, это пояс Божьей Матери, отрада утешения иконы Божьей Матери, да? Дальше, значит, Всецарица. Всецарица отдельная история, потому что это на самом деле была простая икона. Она небольшого размера, вот. И старец преподобный Иосиф Водопецкий как раз отправлял болящих людей к этой иконе для того, чтобы они молились. Она была простая в его келье, и вот они увидели, что он, значит, получается и появляется исцеление болезни, и таким образом всецарица так прославилась. А почему она всецарица? Потому что однажды к ней пришел колдун парень и подумал, а давай-ка я попробую перемочь ее силу, поскольку я колдун, черной силой обладаю, поэтому сейчас я сделаю некоторые заклинания, и ее сила, Божьей Матери, будет не такая сильная по отношению к моим чарам, да? И он только подошел к иконе и сразу в землю упал, потому что он оказался бессильным, поэтому она все царица, то есть есть цари, а она все царица. Вот, ну мы там, в общем, в Этопеде, отрада утешения, там тоже икона, очень удивительно, это была, оказывается, фреска раньше, я об этом не знал, значит, это была фреска, и однажды монах, который должен был открывать ключи, значит, ворота, около этой фрески как раз уже находился крюк, где висели эти ключи, и он подходит, тянется к ключам и слышит голос от фрески. Не открывай ворота, потому что ждут тебя разбойники. Вы только откроете монастырь, разбойники войдут в монастырь и разграбят монастырь. И тут же монах увидел чудо. Божья Матерь говорит это человеку, ну, монаху, а Христос, Богомладенец, стремится своими ручками закрыть уста Божьей Матери со словами, пусть они пострадают, потому что они нерадивые. Пусть они не подсказывают им, поскольку они нерадивые. И вот она тянется, а Божья Матерь останавливает ручку Бога-младенца. И вот так застыла эта икона. И вот мы когда, кто получил отрадное утешение, могут вот увидеть, именно вот в таком положении находится Бога-младенец и Божья Матерь. А для нас это какое утешение? Она так и называется, отрадное утешение. Что Христос-то по закону говорит, да, они достойны того, чтобы ну, пострадать, как и мы тоже, да? А Божья Матерь за нас ходатайствует. А Божья Матерь нам говорит, что она останавливает самого Бога-младенца, типа, я все равно им помогу им подскажу. Пояс Божьей Матери, пожалуйста, прикладывайтесь, сколько хотите. Все это находится в Отопецком монастыре. Значит, и мы в первый день были как раз на богослужении именно в Отопеде. А следующий день у нас мы посетили монастырь Пантократор. То есть мы доехали автобусом до Телье со столицы. Я был в келье сербской млекопитательницы. Перед иконой Божьей Матери Млекопитательницы молится за беременных матушек, за вообще за женщин, за жен, за девочек, за девушек. В общем, были мы в сербской келье. Это келья, в которой проживал преподобный Савва Сербский. Он принес на Афон две иконы. Это Млекопитательница, а вторая – это Троеручица. Вот, Троеручица, которая была принесена из Иерусалима. Ну, а мы пошли потом пешком в Пантократор. Там, на самом деле, архитектура и убранство монастыря настолько удивительно. Ну, один из самых моих любимых монастырей. И, слава Богу, я знаю там много монахов, много послушников, с которыми можно пообщаться и духовно утешиться. А потом, после Пантократора, мы на следующий день пошли пешком до Иверона, до Иверского монастыря, мимо Ставроникиты монастыря. Такая дорога! Просто идешь, и ты понимаешь, что тебе никуда не нужно торопиться. Здесь море, здесь, вот туда дальше гора пошла. Значит, ты идешь, и ты понимаешь, что время, остановись. Ну, я не хочу отсюда уходить. Но надо, потому что к вечеру надо прийти, к вечерней, потому что монахи могут не принять и все такое. Мы зашли в монастырь Ставроникита. Это один из самых молодых монастырей в честь святителя Николая. Чудотворца в 16 веке, в 1543 году, монахи ловили рыбу и со дна моря достали икону святителя Николая, а к ней приросла значит, ракушка, и его теперь называют Никола Устричный. Никола Устричный. Так вот, когда достали эту икону, поместили в храме, потом уже разросли монастырь. И этот монастырь очень любил патриарх Иоаким, который благословил русское патриаршество в конце 16 века. И в дар как раз нашему патриарху Иову он подарил частицу, часть как раз этой ракушки в виде панагии патриарху Иову, да, поэтому эта святыня находится в Кремле. И потом, после великомученика, после святителя Николая, мы уже пошли пешком до Иверона. Иверский монастырь известен тем, что там большая-большая икона, чудотворная Иверская, очень почитаемая русскими людьми, вы знаете, что даже греки не так ее почитают, как русские люди почитают. А история этой иконы, ну, так вкратце скажу, да, в 1003 году она приплыла как раз к монастырю, и удивительно, она называется «Вратарница». Когда монахи получили эту икону, они сразу поместили ее в алтаре. А наутро увидели, что эта икона находится над вратами монастыря. Они сняли, потому что непорядок. Надо опять поставить этот в алтарь. Значит, на следующее утро опять они увидели, что она над вратами. И она сказала, значит, не вы меня будете хранить, а я вас буду беречь. Пока я буду в монастыре, ничего не свершится с плохого с монастырем и с Афоном. И на самом деле монахи афонские, иверские, они очень трепетно относятся к этой иконе. Они не отдают ее, только им несколько крестных ходов. И вы знаете, что другие иконы могут там путешествовать там, по Греции, даже в Россию приезжать. Но иверская никогда не покидала гору Святой Афон. И именно потому, что вот есть такое слова и обещания Божьей Матери. Но она еще проявила в другом. Несколько столетий после этого монахи немножко оборзели, вот, и стали требовать плату за проживание в монастыре. И вот однажды крестьянин пришел, значит, вечером уже переночевать в Вероне, и монах сказал: давай деньги. Он говорит: у меня денег нет. Вот. Ну, тогда всего хорошего тебе, говорит монах. Он разворачивается в слезах, мужчина пошел, плачет. Сейчас это место, на этом месте стоит храм, значит, Божьей Матери. И вот он сел на тропинке с краешку и плачет. Подходит к нему женщина с ребенком. А на Афоне нет женщин, никогда не было. Значит, подходит женщина, говорит: а что ты плачешь? Он говорит: да вот меня монахи не примут. А ты, говорит, дай ему монету. И протягивает ему монету. Он принимает и с радостью в Выборгский монастырь. Приходит в монастырь, открывает опять этот монах и говорит: что такое, что за искушение, ты опять передо мной стоишь. А он говорит: у меня деньги есть. И протягивает монету. Он смотрит, а там старинная монета. Он вызвал игумена. Игумен смотрит, а это та самая монета, которая находилась у иконы Божьей Матери Иверская. И тогда монахи поняли, что сама Божья Матерь дала же свою монетку паломнику, чтобы тот вернулся бы в Выборгский монастырь и там переночевал. И с этого момента в Выборгском монастыре, как и в других монастырях Афона, есть послушание не брать деньги за проживание. Ну, признаюсь, у меня было одно искушение, когда я платил за проживание на Афоне. Это на самом деле бесовское такое дело, то есть все понимали, что вот неправильно. Ну, мне нужно было переночевать, а мне как раз потребовали деньги. И вот было ощущение как раз вот того, что вот, ну, не Божье это, да. То есть сам Афон, он так устроен, что заранее нужно забронировать места в гостинице монастырей, вот, и тогда уже ты бесплатно поселяешься в монастыре. Если есть желание у тебя, ты можешь дать какое-то пожертвование, но никто с тебя требовать не будет. Вот. Гостиница – отдельная история на Афоне. У греков самый главный добродетель на Афоне считается филоксения, то есть добродетель гостеприимства. То есть любой паломник, если он забронировал заранее, он его заселяют в гостиницу. Это номера, комнаты разные. Бывает двухместные, бывает трех, бывает десяти, бывает пятидесятиместные, да, комнаты. Но обязательно постельное белье, обязательно чисто, да, обязательно полотенце, тапочки, так, чтобы паломник мог бы душ, туалет, все это присутствует, чтобы паломник мог бы спокойно отдохнуть и уже пойти дальше к святыне. Потому что когда ты приходишь на службу, там жарко, там очень тепло, непомытым очень тяжело находиться на богослужении, а здесь, когда ты привел себя в порядок, пожалуйста, ты можешь хоть часами молиться и прославлять Господа. После Иверона мы уже посетили русский монастырь, наш русский Свято-Пантелеймон монастырь. Это удивительное место, где хранится глава великомученика Пантелеймона, и служба совершается на церковнославянском языке, что для нас очень-очень близко и очень ценно. Один из самых молодых монастырей, по-русски с размахом сделанный, построенный. До революции все паломники старались оставить здесь максимальное количество денежек, чтобы наш монастырь расцветал бы. В 1875 году вот эта красота стала появляться, и до революции было несколько тысяч монахов на Афоне. Было время, когда в конце 19 века половина на Афоне присутствовала греков, а половина из всего количества монахов относилась к русским. Конечно, грекам это не очень нравилось. Не случайно в конце 19 века именно в русском монастыре начинаются споры, кто будет игуменом, русский или грек. Потому что греки считали, что это Афон, это греческий, а русские всего лишь пришлые. Русские говорили: а мы все здесь русские, поэтому нам надо совершать богослужение на русском языке. И игумен должен быть русским. И действительно, в конце 19 века поставили русского игумена. И в 1903 году произошло такое чудо явное. Когда были эти споры, приходил священник и монахи, которые успокаивали монахов: не спорьте из-за языка, не спорьте из-за игумена. Они говорили: нет, нам нужно поступить по-своему. И в таком случае было распри, монахи спорились, и когда поставили русского игумена, у него была традиция, он всегда всем паломникам давал угощение, и особенно уходящим в путь давал кусочек хлеба. И однажды фотограф фотографировал это действие, когда сидит игумен, а очередь выстраивается из монахов и паломников, и игумен дает благословение в виде хлеба. И когда проявил пленку этот фотограф, то увидел, что точно так же смиренно от рук игумена, русского игумена, принимает хлебушек некая женщина. Женщин, повторюсь, нет на Афоне, и тогда стало понятно, что сама Божья Матерь скромно, смиренно принимает от игумена русского монастыря благословение, и для думающих людей, верующих людей, это стало знаком таким, что вот есть игумен, поставленный Господом, и не надо спориться из-за того, что игумена русского обвиняли в том, что он и так хлеба мало, тут еще паломникам он раздает. И вот таким образом споры более-менее успокоились при помощи Божьей Матери. Но беда не приходит одна, и через буквально несколько лет, в 1907 году, некий монах из Кавказа пишет книгу о молитве Иисусове и отправляет эту книжку на рецензию монахам Афонским в русский монастырь. Дескать, братья, посмотрите, ересь я написал или нормально написал. И братья Афонские начинают читать эту книгу и начинается распря. Одни за эту книгу, другие против этой книги, потому что монах Иларион написал, что само произношение имени Иисуса есть уже прикосновение к Господу. И как богословы потом изучали эту тематику, не хватило богословского образования монахов, чтобы определить вот эти вот точные формулировки. Чувствуют-то они чувствовали, а вот словесить это все было очень сложно. Началась распря. Распря, граничащаяся с этим, с расколом. Когда из Священного Синода приезжали представители, митрополиты, епископы, их выгоняли, говорили о том, что нам не нужно ваше благословение. И в результате получилось так, что часть братьев вынуждена была покинуть монастырь русский. Так появился монастырь Новый Афон в Абхазии. Почему Новый Афон? Потому что это именно со старого Афона, и часть, конечно, ушла в раскол, но потом революция, потом, значит, после революции там уже не до подвигов. К 70-му году 20 века в нашем русском монастыре находилось всего лишь несколько десяток монахов, и все престарелые, и только благодаря патриарху Пимену, который приехал делегацией на Афон, как раз постепенно русский монастырь стал обогащаться монахами. Ну а сейчас мы видим, что, слава Богу, жизнь духовная процветает. Никогда не забуду историю, которая произошла со мной в прошлом году. Мы поднимались на Святую Гору Афон, и один из послушников русского монастыря тоже потом поднялся. Мы вместе служили в Божественной Литургии, но я с собой не взял вот этот туристический коврик, а пришлось спать на полу в храме, в алтаре, прямо на этом, на бетоне. И он отдал мне свой коврик, а всю ночь сам отсидел в стасидии, по четкам молился. Вот никогда не забуду такое вот смиренное и негромкое подвижничество, которое вот проявляется в таких, казалось бы, мелочах, но как много он сделал, потому что я понимал, что если я на пол бетонную лягу, то останусь без почек и без своего здоровья. Вот, после русского монастыря мы уже стали подниматься на Святую Гору Афон. Сначала дошли до Агии Анны, это монастырь, где находится стопа святой праведной Анны. Между прочим, монастырь славится тем, что сюда приходят люди, у которых нет деток, и святая праведная Анна молится за эти супружеские пары. И икона чудотворная, она полностью увешана фотографиями деток по молитвам Святой Праведной Анны, которые появились. Мы немножко отдохнули в Святой Праведной Анне и пошли уже на гору. Высота горы, самой горы 2000 метров, это для альпинистов небольшое такое расстояние, но само расстояние, оно какое-то духовное. То есть я видел качков спортивных людей, которые не могли подняться. Я видел очень тучных людей, которые запросто поднимались. И здесь у меня спрашивали некоторые, какое значение, зачем подниматься на гору.
но не представляете, что на самом деле, превозмогая физическую немощь, ты берешь четки и с молитвой Иисусу вдруг понимаешь, что именно произнося молитву Иисусу каждый шаг, у тебя появляются некоторые силы для того, чтобы подняться. И вот на самом деле мы не готовимся, мы не ходим в спортзал для того, чтобы подниматься на Святую Гору. И те, кого Божья Матерь пускает, те поднимаются. Был случай в прошлом году, когда парень один очень матерщился, он матом крыл, даже не мог сдержаться на Святой Горе Афон. И паломники рассказывают, что он был крепкого телосложения, занимался спортом, быстренько-быстренько пошел в гору, почему-то выругался матом смачно, громко на подъеме и сел. И когда его паломники догнали, уже которые шли своим ходом, он говорит: «Братья, простите, я не могу дальше идти. Я не знаю, что такое происходит, но я не могу дальше идти. Поэтому я вас здесь буду ждать, уже завтра на обратном пути вы меня заберете». Вот. Мы поднялись где-то в часов 4 дня, очень хорошая погода была, было солнце, ну, все замечательно, слава Богу, дождя не было. Мы брали с собой спальные мешки, и мне пришлось ту ночь, как раз субботу на воскресенье, ночевать на улице, значит, во дворе храма. Вот. Ну, благо тепло в Греции. И на высоте как раз 1,5 километра. А уже утром, как я вам рассказал, в 4 утра мы поднялись и пошли пешком до вот этих 500 метров высоты, пошли пешком до вершины. Обычно там на вершине находится храм Преображения Господня, но он был закрыт. Я в своей жизни один раз там служил. Это как раз было первое мое паломничество на Афон. Один раз я там служил. Вот. Больше мне не удавалось, но вот, например, Акафист, слава Богу, за все я отслужил, отмолилась. Радость. Вы не представляете, когда ты смотришь на мужиков, а мужики здоровые, плачут. Плачут от радости. И вот Афон чем притягателен? Вот, понимаете, вот Афон и тюрьма, вот чем они притягательны? Тем, что воцерковляются мужики. Да? То есть вот в тюрьме, например, в СИЗО, самые воцерковленные, самые верующие – это мужчины. Женщины как закрыта просто стена, и ты понимаешь, что не о чем говорить, вообще не о чем говорить. У нас в миру наоборот, да, женщина самая воцерковляется, мужчина подтягивается. И на Афоне ты видишь мужиков, мужчин, плачут, молятся, молитву Иисусу, делают земные поклоны перед иконами, ты понимаешь, что это не наиграно, то есть не перед кем играть, да, не перед кем играть. Ты приходишь, никто никого не заставил, но они сами взяли, приехали и совершают это паломничество. Вот в этом радость такая от того, что ты видишь, как мужчина, мужик, взрослый человек добровольно поднялся, превозмог свои немощи и благодарит Бога за это, благодарит Божью Мать. Я старался видеоролики выкладывать у нас в группе ВКонтакте, да, если кому интересно, можете посмотреть каждый день. Старался выходить в эфир, чтобы показать, как выглядит Афон. Как выглядит Афон. Вот. Ну, а когда мы встретили уже на вершине рассвет, потом спустились, переночевали в монастыре Альгианна, и на следующее уже утро мы отправились в аэропорт, там покупались там в Воронополисе, значит, хорошо отдохнули, и уже вечером 9 числа я вернулся в Москву, а 10-го меня уже вызвали в комиссию по нашему строящемуся храму, и тут закрутилось, завертелось, вот, и теперь мы только вспоминаем, вот, как это все было. Вот, значит, сестры и братья, значит, я, конечно, не последний раз на Афоне буду, и еще собираюсь на Афон, и я надеюсь, если Господь благословит, еще в октябре съезжу на Афон. Вот. Но, в общем, вы всегда знаете, что если кому что нужно передать или это, обращайтесь смело, мы все сделаем так, чтобы вы понимали, что Афон рядом. Вот, да, владыка Зиновий, оказывается, тоже афонит, то есть он любитель Афона. Когда я был в Вавероне, он мне звонил, оказался он в русском монастыре. То есть, ну, мы не виделись, но интересно, такие вот пересечься. Было бы замечательно. Утомил я вас?
Нет.
Еще можно, да, говорить? Вот, значит, Про фон я могу много рассказывать. Я очень его люблю. Очень люблю Афон. Да, потому что на самом деле это такое внутреннее стержень, внутренняя крепость. И понимаешь, что вот здесь явно Божья Матерь присутствует, и вот она вот здесь действует. Когда тебе рассказывают про святыни или про святых 11 век, это одно. Но когда с тобой это случается, вот могу рассказать, приоткрыть такую завесу, значит, как я организовываю эту поездку. Конечно, я заранее бронирую маршрут. Но, конечно же, я хотел бы не только по этому маршруту ходить. Мне хотелось бы переночевать в новых местах. Например, у меня была мечта переночевать в монастыре Дахиар. Это, мы, кстати, тоже были как раз и в Дахиаре, и в Ксенофонте. Значит, а Дахиар — это вообще отдельная история, да, это икона Божьей Матери, скоропослушница, монастырь в честь архангелов Михаила и Гавриила 11 века, значит, и в 17 веке как раз проявилась здесь фреска тоже скоропослушница, мы всегда капец перед ней молимся, вот, и, слава Богу, монахи нам не запрещают. Вот. А фреска находилась на пути к трапезной, и монах утром, как обычно, идет, значит, с ключами, открывает трапезную, начинает трудиться, готовить для братьев трапезу. Ну, а поскольку он ходит, темно, значит, он ходит с факелом. И вот эта фреска, вот этот вход. И перед тем, как открыть дверь, он, там специально есть ниша в стене, и он этот факел... значит, в стену, и нормально, значит, он ему светит нормально, значит, он открыл, дальше идет. И тут очередной раз он то же самое делает, и вдруг слышит голос: «Не копти передо мной». Ничего себе, никогда, всегда так делал, Значит, один, второй, третий раз такое слышит. И потом голос, уже он видит от Божьей Матери: «Поскольку ты нерадивый, ты ослепнешь». И тут же он, теряет зрение, падает на пол и просит Божью Матерь простить вот такой дерзкий поступок. Монахи утром просыпаются, идут, смотрят, трапезарий вот лежит на полу и плачет. Что такое? Он рассказывает эту историю. Монахи начинают молиться перед Божьей Матерью о том, что прости его, что такое вот. И тогда слышат все голос: «Я прощаю этого монаха, но впредь меня называйте скоропослушница, ибо я скорая послушница за всех просящих передо мною». Он прозревает, дальше монахи видят эту фреску, помещают ее в красивый киот, значит, и вот с тех пор мы знаем эту икону как скоропослушница. Удивительный монастырь, мне довелось быть на божественной литургии и всю службу отстоять именно рядом с нею, потому что это, ну, когда ты поклоняешься и уходишь, это одно, а другое дело, когда ты все время находишься, долгое время находишься перед этой святыней, это большое дело. То же самое Ксенофонт монастырь, один из моих тоже любимейших монастырей, там великомученик Георгий Необычный. В прошлый раз, когда мы были на Афоне, нас пригласил самый гумен этого монастыря, и я не сдержался, я высказал ему, что для меня это огромная честь. Вот сейчас, ладно, нам подарили храм монастыря Зограф, тот самый монах Георгий, который открыл нам. Для меня это большая честь, что я могу ввести из Афона частичку Афона, и еще больше радость в том, что он дал еще записку о здравии, когда я могу поминать монахов Заграфского монастыря о здравии, и знать, что они тоже молятся. Есть и казусные моменты, связанные с тем же Заграфским монастырем. Никогда не забуду, как мы познакомились с игуменом Заграфского монастыря, отцом Гавриилом. Вот, он нас пригласил в свой погребок. Значит, поразительно. Чистота просто вот в монастырях, ну, соринки нет. И это при том, что нет женщин. Удивительно. Вот он заводит нас в погребок, а там вот такие вот бочки, и все с коньяком. Вот такие бочки. Он подзывает, дает нам такие фужеры просто, наливает с этой бочки. Я понимаю, что... А мы почти что голодные, утром мы с отеля, а дальше это яблоко такое было. Братец, знаешь, какие мы мученики? Мы закусываем коньяк яблоком, да. Значит, и я тут дерзаю, я уже не выдержу, а понимаю, что если я сейчас этот бокал выпью, я не поведу группу, ну все, уже оставайся здесь. И тут я, значит, дерзаю этому игумену говорить: отче, а можно мы вот это, то, что не допили, в бутылочку нальем и братьям отнесем? Значит, он меня не понял. Значит, он ушел, приходит с целой бутылкой еще коньяка этого. Он думал, что я прошу еще добавки. И еще вина нам наливает. И это все, понимаете, это все не пьянка. Это все вот как-то вот оно по-доброму, по-житейски. Я не знаю, как это объяснить, но это как-то вот, ну, естественно, что ли, происходит. И вот из-за этого нравится Афон, что у них нет такого, что вот, вот есть мирская жизнь, вот она. А ты переступил, и теперь ты церковный. А сюда переступил, теперь ты мирской. Нет, у них это все естественно. Ты приходишь в монастырь, у тебя наливают в том числе и рюмочку, и, этот, и лукум, и воду. И они понимают, что для веселья сердца, для того, чтобы сосудики расширить, это тоже нужно. Опа. И ты вот как-то это все вот естественно происходит. Да? Вот это мне близко. А еще, например, всеночный день, всю ночь молятся. У нас же так, если мы всю ночь молимся, значит, мы правильно все. И тут, значит, у нас лития вечером совершается, у них тоже совершается вечером. Совершили вечером литию, осветили хлеба, подзывают паломников, мы поднимаемся в Архангельск, нам наливают кофеечек, этот, освящен этот хлеб, значит, тут же лукум, пожалуйста, подкрепитесь. Ты ночью кофе выпил, ты уже взбодрился, ты можешь до утра молиться, правильно ведь? И тут понимаешь, что вот как-то вот оно естественно, вот оно, ну, вот оно как-то вот, знаете, вот не искусственно. Поэтому вот мне и нравится все время на Афоне бывать, потому что это такое место для укрепления. Я признаюсь вам, братья и сестры, что у меня есть мечта, чтобы у нас было обучение здесь афонское, хотя бы иногда.